Элиан Тарс. Тайные кланы. Становление Вайлорда. Читает Макс Радман. Глава первая. За завтраком в столовой в главном доме собралось немало народу. Глава клана с супругой, их старший сын Михаил Львович с женой Еленой и дочерью Витой, жена наследника клана Ильи Добрина, их дети Алексей и Даша, мы со Светой и брат с сестрой Айда. Кстати, японцы тоже поселились в гостевых домиках на территории особняка, заняв 4 из них. Бросалось в глаза отсутствие наследника клана, а также по совместительству командира его боевого крыла. Я улучил момент и спросил у Виты, где Илья. Оказалось, что он просто спит. Вчерашний бой его изрядно вымотал. К тому же, несмотря на раны, Илья Львович до самого утра разбирался с полицией и прочими делами. Если говорить о последствиях вчерашнего боя для остальных, то сейчас Алексей, на мой взгляд, передвигался медленнее, чем обычно, видимо, из-за боли во всем теле. А глядя на Виту, можно было заметить, что ее левая рука в плече толще правой. Вероятно, там под рукавами платья скрываются бинты. Сицука с Тицуей тоже не отличались энергичностью. Старший Айда был похож на высушенный фрукт, а лицо его сестры выглядело не так, как обычно. Я не уверен, но кажется, девушка Вайлорд, чтобы скрыть синяки, была вынуждена прибегнуть к косметике. «Хочу поднять эту кружку со свежим ягодным чаем за тех, кто собрался сегодня за нашим столом», — радостно улыбаясь, начал Лев Алексеевич. «Спасибо всем вам. Завтракать в большой компании всегда вкуснее». Мы поддержали этот странный тост и с удовольствием сосредоточились на еде. Рисовая каша с авокадо была прекрасна. «Да уж, ну и устроили вы вчера представление», — спустя некоторое время выдал Добрин-старший. Откинувшись на спинку стула, он посмотрел на нас с сестрой. «Жаль, своими глазами не видел». Но рассказов наслушался. Это ж надо было додуматься, летать на грайме, не говоря уже о том, что Света оказалась медиумом. Он покачал головой и, посмотрев на настенные часы, задумчиво протянул. «Медиум! Это ж какая редкость, Света! Я за всю свою жизнь только одного встречал!» Он кивнул своим мыслям, а затем, повернувшись к нам, добавил. «По крайней мере, только об одном из них мне известно». «Что ты имеешь в виду, дед?» Нахмурившись, спросил Алексей. «Лишь то, что, возможно, среди моих знакомых было и больше медиумов, только никто об этом не говорил», — улыбнулся Добрин-старший. «О таких вещах не принято распространяться», — улыбнулась ему в ответ Света. «Все-таки отношение к ним неоднозначное. В прошлом и на кострах сжигали». «Ну, те темные времена давно прошли», — отмахнулся Лев Алексеевич. «И все же нездоровый интерес к медиумам сохранился», — вставил я свои 5 копеек. «И то правда», — кивнул Добрин-старший, а затем отчетливо проговорил. «Но в моем клане никто никому никаких нездоровых интересов не испытывает». Лев Алексеевич широко улыбнулся, а Софья Петровна продолжила мысль супруга. «Так что, пока ты у нас в гостях, Светочка, тебе бояться нечего. Вы же пока останетесь у нас, правда?» — с надеждой в голосе спросила Вита. «Останемся, если позволите. Постараемся не создать вам неудобств». Я поклонился хозяину дома. «Создать нам неудобства нужно еще постараться», — хмыкнул тот в ответ. «Благодарю», — сказал я и еще раз кивнул. Атмосфера за столом отличалась от той, что я чувствовал во время завтрака, удобренных после аукциона. Сейчас я бы не назвал ее легкой и непринужденной, но и давящей она не была. И дело не столько в том, что сегодня мы завтракали немного в другом составе, а сколько в том, что началась война. Никто не впал в уныние, однако и веселья было мало. Михаил Добрин и Марина с сыном Алексеем выглядели серьезнее обычного. Хотя Даша, например, вела себя с детской непосредственностью, как и в прошлый раз. Похоже, она совсем не переживает, что ее папочка все еще отлеживается в постели и не спустился к завтраку. «Кстати, Тицуя-кун», — обратился к Айда Лев Алексеевич, — «наши тренировочные площадки полностью в вашем распоряжении». «Только нужно согласовать время с Игнатом. Вита вам в этом поможет. Благодарю, Добрин-сан, поклонился гость. К вам, Стас, это тоже относится. Лев Алексеевич снова широко улыбнулся. Спасибо, вежливо ответил я. Как раз хотел попросить вас об одолжении. Как и можно было предположить, о серьезных вещах за столом не говорили. Обычно к таким беседам переходят, когда гости, закончив трапезу, переходят в гостиную. У нас же и вовсе завтрак практически в тесном семейном кругу. Так что уместнее посвятить время отвлеченным темам. Никто больше не упоминал, что моя сестра медиум. Зато мама Виты, Елена Игоревна, расспросила Свету о ее работе дизайнера и о том, где она училась. Света охотно рассказывала обо всем. Поинтересовались учебой и у Виты, Сицуки и, естественно, маленькой Даши. Так я узнал, что Сицука даже во время командировки в Россию продолжает уделять время учебе, дистанционно выполняя задания преподавателей. Вите в текущей ситуации бабушка тоже советовала использовать этот метод. Хотя, по словам Льва Алексеевича, такие меры предосторожности чуточку излишни. Ну а Даша жаловалась, что временно перешла на клановое обучение. Я полюбопытствовал о причинах ее недовольства. Причина оказалась проста. Так как учителя теперь приходят, по сути, на дом, и обучение почти что индивидуальное, если не считать пары ровесников-соклановцев, которые оказались в такой же ситуации, приходится действительно учиться. В школе чувствовалось больше свободы. В обычное время Даша с другими клановскими детишками ходит в хорошую частную школу недалеко от кланового квартала. Сам завтрак и сопровождающие его светские беседы продолжились недолго. Покончив с десертом, Добрин-старший поблагодарил всех за компанию и встал из-за стола. «Стас, если ты никуда не спешишь, зайдешь ко мне в кабинет?» Добродушно улыбаясь, проговорил он. «Конечно, Лев Алексеевич», заранее ожидая этого вопроса, с готовностью ответил я. «Интересно, а Добрин по своей инициативе позвал бы меня для разговора?» «Скорее всего. Но этого я никогда не узнаю, потому что как только мы со Светой пришли в главный дом, я сразу попросил дворецкого Федора передать главе клана мою просьбу о личной встрече». «Ну что ж, Стас, приятно, что ты захотел встретиться со мной». Добрин сел в кресло, а я разместился на вполне удобном стуле за столом для посетителей, который, присоединяясь к столу хозяина кабинета, образовывал букву «Т». «Полагаю, вы ожидали этого», — вежливо улыбнулся я. «Еще бы», — хмыкнул Лев Алексеевич. «Ну, какие впечатления от вчерашнего штурма?» — посерьезнее спросил он. «Какие?» — задумчиво протянул я. «Хм. Я думаю, в общих чертах план псов был неплох. Они пригласили меня на переговоры в жилой особняк, а не на какую-то укрепленную базу. Если бы я просто принял их приглашение на работу, они бы получили не самого слабого работника, Ольза. Но я обратился за помощью к вам и привел за собой бойцов клана Добриных. Не самая сильная защита особняка должна была позволить нам быстро прорваться на его территорию и собраться в одном месте, где нашу ударную группу должны были уничтожить Граймы. Полагаю, когда мы бы там все полегли, Ральф закрыл бы разлом и с помощью синеглазых граймов и вайлордов уничтожил бы красноглазых, заодно получив бы из них камни душ. Ну а потом, вместе со своими бойцами и синеглазыми, атаковали бы в спину наш второй отряд, который сражался возле штабной машины. По итогу багряные псы одерживают победу, уничтожив довольно большую группу клана, пытающегося помешать их неведомым планам. Добрин меня внимательно выслушал и кивнул. «Я тоже думаю, что все планировалось примерно так», — признался он. «С одной лишь разницей. Я допускаю, что псы и не рассчитывали, что ты придешь к ним договариваться. Распланировать битву и пригласить противника на свое поле — уже, считай, половина победы». Мы предполагали нечто подобное, но не думали, что «Синее кольцо» способно за такое короткое время призвать настолько много граймов. Это наш просчет. Однако я уверен, что и без помощи медиума мы смогли бы одержать верх в этой битве. Правда, жертв было бы гораздо больше. Поэтому я искренне благодарен твоей сестре за то, что она сделала. «А мы благодарны вам», — отозвался я. «Но достаточно благодарностей. На самом деле мне хотелось бы узнать, как ты сам. Каким выводом пришел? Какие цели для себя теперь ставишь?» Добрин, хоть и добродушно улыбался, смотрел на меня серьезно. «Ну, во-первых, я хочу обезопасить свою сестру, ну и своих друзей, хотя по сравнению со Светой им мало что угрожает. Во-вторых, я замялся, а потом сказал как есть. Мне нужно стать сильнее, заметно сильнее. Я почти не тренировался 8 лет. И хоть мое тело выросло и окрепло, что важно для Вайлорда, а за последние недели я стряхнул пыль со своих навыков, мне нужно многое наверстать. Ну, и в-третьих, я посмотрел в глаза Льву Алексеевичу. Я хочу забрать синее кольцо у псов. Недопустимо использовать граймов против беззащитных людей. Пока я говорил, улыбка расползлась по лицу главы клана Добриных. Он одобрительно кивал и будто бы наслаждался моими словами. «Отлично», — заявил он, хлопнув ладонями по столу. «Так структурировано. Вижу, ты и в самом деле думал о будущем. И твой ответ меня вполне удовлетворяет. Как говорится, с таким можно работать. Мы поможем тебе во всем. Кстати, а что насчет твоей работы?» «Как-то странно торговать колбасой, воюя с синдикатом. Лев Алексеевич, я хочу уволиться с мясокомбината», — признался я, глядя ему в глаза. «И, если возможно, пока поработать на клан Добриных». Я произнес эту фразу, не запнувшись и не поколебавшись. Я еще дома решительно настроился на этот разговор. «Разумеется, это возможно. Но я хочу, чтобы вы помнили о моих словах про синее кольцо. Хотелось бы, чтобы моя работа в первую очередь была связана с его поиском и изыманием». «Поиском», — пробормотал Лев Алексеевич, барабаня пальцами по столу. «Поиском мы и сами займемся. Есть кому работать. А ты это время посвятишь тренировкам, ну и... Так, помощи по мелочи, если против не будешь. Ну а как дело дойдет до боевых операций, пойдешь в первых рядах. Идет». Я задумался, размышляя над этим его «помощь по мелочи». Но затем выдохнул и кивнул. «Поздно идти на попятную». «Идет». Вот и договорились. Снова расплылся в улыбке Добрин и откинулся на спинку кресла. Повисшее в кабинете молчание как бы само собой намекало, что стоит перейти к следующей теме. Но наиболее животрепещущую для меня тему поднимать мне самому было немного трудно. Ища возможности облегчить мою жизнь, мозг напомнил мне, что была еще одна мелочь, которую я хотел обсудить. «Приношу извинения, что из-за меня клану Добриных придется понести небольшие репутационные издержки», — с полуулыбкой произнес я и чуть поклонился. Лев Алексеевич нахмурился. «О чем ты?» «О том, что среди кланов считается зазорным иметь работников-вайлордов», — пояснил я. Лоб Добрина разгладился, и старик, как обычно, добродушно усмехнулся. «Ну да, есть такой, как говорят синдикатовцы, пережиток прошлого. Но сейчас-то мы живем в прогрессивное время. Так что на некоторые традиции в определенных ситуациях можно слегка прикрыть глаза». Лев Алексеевич замолчал, погрузившись в свои мысли. «Интересно, как он сам относится к этим пережиткам? Ведь, по сути, работник синдиката во всех смыслах является членом синдиката. То есть даже условно первый советник тоже работник. Но в кланах иначе. Работники клана являются полноправными членами клана только в глазах государства, ну и, может быть, врагов клана. Для самого же клана эти работники являются помощниками членов клана. Если клан держит Вайлорда в работниках, то это дурной тон. Вайлорд должен быть полноправным членом клана. Неважно, родился он в клане или же его приняли». За своими размышлениями я пропустил тот момент, когда Добрин начал на меня ехидно смотреть. Поймав мой взгляд, он выдал: «А что, тебя самого не устраивает статус работника? Хочешь к нам в клан вступить? Уж не надумал ли ты за моей внучкой приударить?» «Нет, что вы, меня все устраивает», — я поднял обе руки. «Просто о вашей репутации беспокоился». «Уверен, что только это», — недоверчиво прищурился он. «А то имей в виду, если какая девица из наших вайлордов приглянется, можем рассмотреть вариант брака, при котором девушка остается в клане, а муж берет ее фамилию». Лев Алексеевич продолжал ехидно улыбиться, а затем посерьезнее припечатал: «Но только чтобы все по любви было. В обиду никого из наших дам я не дам». Он рассмеялся, обыграв свои слова как шутку. «Хорошо, буду иметь в виду». Я улыбнулся из вежливости. «Но к семейной жизни я пока совершенно не готов. Так что, если вас устраивает, с радостью останусь обычным клановым работником». «Вот как? Назад решил сдать?» «Ну ладно». Добрин грустно вздохнул. И вновь повисло молчание. «Что ж, тянуть кота за причинные места больше нельзя. Пора нырять в прорубь. Однако перед этим я чувствую себя обязанным рассказать о своем прошлом». «О, протянул Лев Алексеевич. «Признаюсь, удивил. И обрадовал заодно. С радостью выслушаю». Я выдохнул и кивнул. «Уверен, вы уже поняли, что меня обучали быть вайлордом. И это не вяжется с тем, что в госбазе не отмечено, что я вайлорд. Ведь все дети сдают кровь на анализ. В общем-то, я тоже сдавал, как и все, в 7 лет. Хотя это была формальность, так как сам я и моя семья уже знали, что я вайлорд. Я уже давно тренировался. Мой отец тренировал меня». Я замолчал и посмотрел на Добрина. Он внимательно слушал, ожидая продолжения. «Моего отца зовут Владимир Князев», — на выдохе проговорил я. Лев Алексеевич не посчитал нужным скрывать эмоции. Его брови красноречиво взлетели вверх. «Князь Владимир?» — удивленно переспросил он. «Первый советник Серых Орлов?» «Первый советник?» — пришла моя очередь удивляться. «Раньше он был главой первой группы синдиката. Теперь он первый советник», — уверенно повторил Лев Алексеевич. «Слышал о нем. Ну и встречаться тоже доводилось. И? Как так вышло, что по документам ты перестал быть вайлордом, раз уж сдавал кровь на тест и получил подтверждение? Признаюсь, мы думали, вы с сестрой, скажем так, внебрачные дети кого-то из известных вайлордов, что ваш родитель по какой-то причине не хочет брать вас в клан или же синдикат». «Нет». Я качнул головой и поджал губы. Справившись с эмоциями, холодно продолжил. «Мы были полноценной семьей. Вчетвером. Мы со Светой носили другое отчество и другую фамилию. До тех пор, пока в наш дом не ворвались вайлорды какого-то тайного клана и не устроили бойню. Точнее, я скривился. Вспоминать тот день было крайне неприятно. Я сжал кулаки. В общем, они убили нашу мать у нас на глазах. Ну еще и Лиду, нашу горничную. Я не смог защитить их. Моих сил не хватило на целый отряд бойцов, среди которых были и вайлорды. Но потом, в общем, пик негатива Светы после убийства нашей матери смешался с ее силами медиума. Вероятно, именно поэтому мы смогли пережить этот день». Я отвернулся, выдохнул и сжал кулаки. «Твоя сестра призвала Граймов», — констатировал Добрин. «Они убили врагов, а ты их?» «Не совсем», — покачал я головой. «По официальной версии, нас со Светой и часть нападавших убил Грайм Бедствия, а его прикончил наш отец». «Грайм Бедствия. Да уж, припоминаю эту историю. Да, тогда многие удивлялись, что Владимир Князев из Серых Орлов смог изгнать такого духа практически в одиночку». Лев Алексеевич нахмурился, снова начав барабанить пальцами по столу. «Фактически в наш мир прорвался Грайм Кошмар, но он стал пожирать других Граймов, убийц нашей матери, и у него началась эволюция прямо на наших глазах. В полной мере он не успел стать бедствием. В общем, после того случая я сорвался. Высказал отцу все, что думая о нем, его синдикате и прочих тайных кланах. И заявил, что хочу жить отдельно от него, забрав с собой сестру. Он усмехнулся, спросил, хочет ли Света этого. Света, она была не в себе, но все равно бросилась ко мне, схватила за руку и стала кричать, что не отпустит брата никуда одного. На удивление, отец согласился. Тогда он тайно вывез нас из дома, сделал нам новое фиктивное прошлое фиктивного отца. Им стал лично преданный нашему отцу человек. И мы зажили нашей новой обычной жизнью. Это если коротко, хотя, кажется, вышло чуть длиннее, чем я рассчитывал». «С тех пор вы Владимира Князева не видели», — уточнил Добрин. «Нет», — я покачал головой. «И какой клан или синдикат стоит за нападением, ты не знаешь». «Нет», — я снова сжал кулаки. «Орлы тогда ни с кем не воевали. А после нашего ухода... В общем-то, мне было не до этого. Я, конечно, попытался через какое-то время поискать информацию в интернете, но вы сами понимаете, что та идея была обречена на провал, так как СМИ по закону запрещено упоминать кланы или организации без их согласия. А по поводу боевых столкновений согласие редко кто дает». Добрин, понимающе закивал. «Ясно», — выдохнул он. «Я искренне тронут, что ты решил поделиться столь тяжелой страницей твоей биографии. Сочувствую, что тебе пришлось бередить прошлые раны». «Это нужно было сделать», — вымученно улыбнулся я.